День 13. Страдания святых мучеников Евстратия, Аксентия, Евгения, Мардария и Ареста. Царствование императора Диоклетиана и Максимиана, язычество господствовало во всей Римской империи и было как бы всеобщее взаимное соревнование в служении идолам, в особенности, когда по всем городам и селениям рассылались императорские указы начальникам областей и судьям, повелевавшие приносить в определенные дни и праздники обильные дары и жертвы богам. Этими указами тем, кто усердно служит богам, обещалась царская благодарность, почести и высшие места в государстве. Откажущимся же поклониться идолам грозило сначала отнятие имущества, а затем, после всевозможных мучений, и смертная казнь. Гонение на крестьян разлилось повсюду, и везде начальники областей и вообще власти старались стереть совсем с лица земли веру Христову. Между тем, императоры были извещены, что вся Великая Армения и Каппадокия противятся их повелениям, и единодушно веруя в распятого Христа и в крепкого на него надежде, намереваются будто бы отпасть от Римской империи. Раздраженный этим известием, император Диоклетиан созвал всех своих вельмож и 3 дня с утра до вечера совещался с ними, как бы совсем искоренить христианство. Затем он прежде всего удалил от власти начальников Армении и Каппадокии, как неопытных, неискусных правителей веренных им областей, не сумевших привести народ к повиновению. На их места он выбрал 2 греков — Лизия и Агриковая, людей суровых и жестоких, которых и поставил над обеими областями, поручив Лизию наблюдение и охранение границ, а Агриковаю — общее управление всею епархию. Им были также подчинены и все войска в обеих областях. Когда оба новые правители прибыли на место своего назначения, началось беспощадное истребление людей всякого возраста, без всякого расследования. По одной только пустой клевете завистливых врагов на кого-нибудь из крестьян. Каждый день крестьян разыскивали, схватывали и передавали для казни кровожадным правителям, как бы плотоядным зверям. Лизий, имевший пребывание в городе Сатарионе, как только находил где-либо крестьян, мужчин или женщин, после многих пыток и мучений отсылал их связанными и под крепкую стражу к Агриковаю, чтобы не дать им умереть на родине и быть погребенными по христианскому обычаю, родственниками и знакомыми, и они, убитые на чужой стороне, как бы пропадали без вести. Точно так же делал и Агриковай, посылая христиан, схваченных в Севастии, к Лизию в Сатарион. Так как оба начальника были в великой дружбе и полном согласии между собой, и оба, поступая описанным способом, имели в виду одну цель — причинить христианам еще большую муку, убивая их вне их отчизны. В это время в Сатарионе жил некто Евстратий. Он был известен всем своим согражданам как первый в городе по благородству, происхождению и по сану. Он занимал должность военачальника и в то же время отличался благочестием, богобоязненностью и безупречной жизнью. Видя непрестанное великое гонение христиан, он скорбел душою и печалился, горько вздыхая и плача, проводя время в посте и молитве, взывал он ко Господу нашему Иисусу Христу о том, чтобы Господь оказал милость рабам своим и, умилосердившись над людьми своими, спас их от бед и отвратил угрожающую им гибель. Вместе с тем Евстрасий и сам желал совершить подвиг святых мучеников и удостоиться быть участником их страдания. Но при мысли о многоразличных мучениях и жестокости мучителей он испытывал страх. В конце концов он, однако, решился на следующее. Он отдал свой пояс верному слуге и велел отнести его в церковь Аракийскую, откуда и сам он был родом, и где пресвитером в то время был Авксентий, засвидетельствовавший уже свою верность истинному Богу. Евстратий сказал своему слуге, чтобы он тайно положил пояс в алтаре, а сам спрятался в церкви и смотрел, кто первый из пришедших возьмет пояс. Если возьмет пресвитер Авксентий, пришедший на молитву, то слуга, ничего ему не говоря, должен воротиться домой. Если же ранее захочет взять кто-нибудь другой, то слуга ни в коем случае не должен допускать этого и должен принести пояс назад. Послав слугу с таким приказанием, Евстратий решил в душе так: если пояс возьмет сам пресвитель, то это будет знаком того, что сам Бог благоизволил, чтобы Евстрасий предал себя на мучение за Христа. Если же захотел бы взять кто-нибудь другой, то это будет означать, что ему не должно предавать себя на мучение, а следует тайно хранить святую веру. В непродолжительном времени слуга возвратился и поведал своему господину, что как только он положил пояс в алтаре, тотчас же пришел пресвитель Авксентий, как будто кто нарочно прислал его, и, вошедший в алтарь, взял пояс. Услышав это, Евстрасий был весьма обрадован, лицо его сияло радостью, чему весьма удивлялся один из его друзей по имени Евгений. Вскоре после того блаженный Авксентий был схвачен вместе с другими, допущен на суде, мучим и заключен в темницу, где и содержался в узах. Затем среди города на возвышении снова было устроено место для суда, и Лизий, надменно сев на судейском кресле, приказал привести узников на допрос. Святый Евстратий, пришедший в темницу, просил всех заключенных в узах за Христа помолиться о нем, ибо и сам он, по его словам, намеревался в тот же день разделить с ними их подвиг. Тогда все святые узники, преклонив колено, помолились о нем Богу. Когда они окончили молитвы, воины под предводительством Евстрасия повели их из темницы на суд. Когда воинский отряд остановился по обычаю перед судьею, Лизий приказал приводить к себе на суд по одному тех, которые были уже на первоначальном допросе. Когда начал суд, Евстрасий сказал: «По указу императорскому, изданному ранее и теперь на суде, опять прочтенному, все крестьяне, где бы они ни находились и какое бы положение в государстве ни занимали, подлежат суду. По сему указу приведен сюда Авксентий, муж, давно уже известный своим происхождением и благочестивой жизнью, а теперь еще более прославившийся мужеством и твердостью, с какими объявил себя рабом Христа, Царя Небесного. Находясь в всем суде, он уже подвязался подвигом бессмертия и изоблачил твое судье безбожие, свидетельствуя словом и делами, и доблестно перенося мучения. С того дня он, как злодей, заключен был в темницу, а сегодня ты приказал привести его на допрос вместе с его святою дружиною. И вот Те они стоят вместе со мною, непоколебимо твердые духом и готовые посрамить и разрушить все коварные замыслы, которым научает тебя против них отец твой дьявол. Услышав это, Лизий пришел в смущение от неожиданной смелости Евстратия. Грозно смотря на него и задыхаясь от гнева, он воскликнул грозным голосом: «Никогда еще мне не случилось производить более строгий суд, чем сегодня, когда этот гнусный нечестивец осмеливается разглагольствовать предо мною. Пусть же с него снимут пояс и воинское одеяние, и да будет известно всем, что он лишается сана, какой имел доселе, а затем пусть обнаженный и связанный веревками по рукам и ногам и повергнутый на землю, он продолжает свою речь». Слуги поспешно исполнили приказание Лизия, и тогда он сказал Евстратию: «Не раскаешься ли ты в своем пагубном намерении? Тогда ты приобретешь мое расположение и совершенно избежишь наказания. Во всяком случае, ранее пыток, объяви мне свое имя и отечество, и открой нам свою веру». Святый отвечал: «Я родился в городе Араракке, и имя мое Евстратий, а на моем отечественном языке Кирисик. Я раб владыки всего Бога, Отца и Сына Его, Господа Иисуса Христа и Святаго Духа, и поклоняться единому в Троицу Богу, и веровать в Него научился от младенческих пелен». Лизий сказал: «Пусть воины скажут, сколько лет он находился на военной службе». Воины ответили: «Вот уже 27-й год, как он начал службу, когда был еще совсем юношею». Тогда Лизий сказал святому: «Евстратий, ты сам видишь, какую беду принесло тебе твое ослушание. Оставь же теперь твое безумство, а думайся и не губи своей чести и сана, приобретенных трудами стольких лет воинской службы. Признай милость и могущество богов и склони к себе кротость царскую и человеколюбие суда. Мерзким бесам и глухим идолам, произведению рук человеческих, — отвечал святый, — никто из имеющих здравый рассудок никогда не находил нужно поклоняться, ибо в Писаниях наших говорится: Бози или небесей и земли не сотвориша, да погибнут». Судья сказал: «Уже не тот ли имеет здравый рассудок, кто поклоняется Богу распятому, подобного вам, впадших в полное заблуждение? Если бы твои духовные чувства, — отвечал ему святый Евстратий, — не были извращены служением суетою, суете, и если бы душа твоя не прогружена была бы в помысле о земном, то я доказал бы тебе, что сей распятый есть истинный Спаситель Господь и Создатель всей твари, прежде век сущего Отца, и по своей неизреченной мудрости ожививший через возрождение нашу омертвелость». При этих словах судья прервал речь святого и сказал: «Да будет этот детский повешен на веревках, и пусть под ним разожгут костер из пакли, а сверху бьют его по плечам одновременно тремя палками. Посмотрим, насколько тогда он будет красноречив». Когда это было исполнено, святый долгое время был мучим, поджигаемый снизу и жестоко избиваемый сверху. Но и среди таких страданий он не испустил ни одного восклицания от боли, не изменился лицом, и, казалось, страдал не он, а кто-то другой. Так что сам учитель пришел в изумление. Наконец Лизий велел приостановить истязание и со злобной улыбкою сказал святому: «Как думаешь, Евстратий, не хочешь ли я несколько облегчу боль от нанесенных тебе ран?» И то он тотчас велел принести соленую воду, смешанную с уксусом, и обильно поливать на обнаженные места, и в то же время крепко растирать тело мученика острыми черепками. Но страдалец мужественно вынес и эту муку, как будто ему совсем не было больно. Мучитель думал даже, что святые в страсти посредством какого-либо волхования делают себя нечувствительным к боли. Тогда святые в страсти сказал ему: «Подвергая меня таким мучениям, ты, вопреки своей же воле, оказал мне благодеяние, так как этими мучениями ты разогнал окружавшую меня тьму, происходившую от плоского огрубления моей души, и сделал меня победителем давно уже досаждавших мне искушений самобластного ума. Ты дал мне возможность одолеть все одержавшие меня порывы страстей и душевные тревоги. Ты сохранил мне не тронутую никакими искушениями внутреннюю твердость духа, залог бессмертной жизни, где собрано для всех верующих богатство нетленное, и указал мне кратковременный и свободный от страданий путь, коим я могу достигнуть и всем бренном теле жизни ангельской, а в вечности блаженства небесного. Теперь я знаю, что я Церковь Бога Живаго и Святаго Духа, живущего во мне. Итак, отступите от меня, все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего, Господь молитву мою прият. Поистине, душа моя возрадуется, о Господи, и возвеселится от спасения Его. Вся кости моя рекут: «Господи, Господи, кто подобен Тебе?» Избавляя нища из руки крепнущих его, и нища и убога от расхищающих его. Поспеши же, слуга дьявола, постарайся не оставить ни одного из имеющихся в твоем распоряжении орудия мучения. Пытай меня, как золото в горниле, или же еще сильнее, но ты не найдешь во мне столь почитаемого тобою нечестия, которому ты служишь самым делом. Служение ложным богам, обладевшее тобою и твоим безумным царем, достойны омерзения». Мучитель возразил: «Мне думается, что он сильной болью повредился у тебя разум. Мне думается, что от сильной боли повредился у тебя разум. От такой говоришь ты так много нелепостей. Если бы твой, как ты говоришь, Бог мог сделать тебя бессмертным, то Он избавил бы тебя от этих ран. Итак, перестань обольщаться несбыточными надеждами и поторопись воспользоваться доставляемой тебе мною возможностью избавления». «Хочешь ли, — отвечал Евстратий, — ты, ослепленный всеми своими чувствами человек, убедится в том, что для моего Бога нет ничего невозможного. Слушай и смотри на меня, которого ты думаешь умертвить и погубить посредством придуманных тобою истязаний». И вот в то время, как все с великим вниманием взирали на святого, внезапно струпья спали с его тела, как бы чешуя, и он сделался совершенно здравым, не имея на теле даже никакого следа от ран, и все при виде такого чуда прославили единого истинного Бога, а Евгений, друг, согражданин и сотоварищ в страсти по службе, воскликнул громким голосом: «Лизий, и я, крестьянин, и проклинаю твою веру, и отказываюсь повиноваться, как и господин мой Евстратий, царскому указу и тебе». Разгневанный Лизий велел тотчас же схватить Евгения и поставить посреди суда, и сказал ему: «Допрос всех их требует моего времени и труда. А между тем я должен теперь заняться другими общественными делами, посему я повиняю этого чародея и волшебника Евстратия, а равно и Евгения, который сегодня отказался его единомышленником, на крепко заковать цепи и бросить в тюрьму вместе с другими крестьянами, где и держать под стражу до следующего допроса». Сказав это, Лизий встал со своего места и прекратил суд. Святые же, обрадованные смелостью и терпением Евстрасия и явленным на нем спасительным чудом Господа нашего Иисуса Христа, были отведены в темницу. Когда они туда прибыли, то все единогласно воспели псалом, начинающийся словами «Се добро или сеть что добро или что красно, но еже жите, братья, вкупе, и, совершив молитву, сели, а святый Евстратий получал их и приготовлял к предстоящему подвигу». Так окончился день. Ночью Лизий приказал сопровождавших его воинов готовиться в путь, так как он собирался идти в город Никополь. В то время, как воины приготовлялись к отправлению, сам Лизий отправился к темнице, велел вывести к себе Евстратия и, лицемерно улыбаясь, сказал ему: «Здравствуй, дорогой Евстратий!» Святый ответил: «Всемогущий Бог, которому я служу, да вознаградит тебя достойно за твое приветствие, судья!» «Об угождении Богу и заботься», — сказал Лизий, — «а теперь возьми эти сапоги и обуйся, и с весельем отправляйся с нами в путь». Сапоги же эти были железные и подбитые длинными и острыми гвоздями, и крепко привязали к ногам святого ремнями, а Лизий запечатал узел своим перстнем и велел вести за собою святого, связанного вместе с другими узниками, и во всю дорогу бить и понукать его, чтобы шел скорее. Сам Лизий со своими воинами отправился вперед. Через два дня они пришли в город Араврак, на родину Евстрасия и Евгения. Когда они приблизились к Араврагу, все жители вышли им навстречу, желая посмотреть на блаженного Евстратия. Но никто из друзей и знакомых не осмелился подойти к нему из боязни быть схваченным, так как известно было, что Лизий уже отдал соответственное приказание. Между прочим, по дороге к Араврагу жил некто Мардарий, человек незнатного происхождения, небогатый, но вполне довольный своим положением. Когда проводили Евстратия и других христиан, он занят был устройством крыши на своем новом доме. Взглянув на проводимых мимо святых узников, он узрел между ними как бы светлую звезду святого Евстратия и, немедленно слезши с крыши вниз, сказал своей жене по-армянски: «Видишь ли, жена одного из начальников этой страны, известного своим родом и богатством и удостоенного по частей за воинскую службу, видишь ли, как он пренебрег всем и идет, чтобы быть жертвою угодную Богу? Блажен тот, кто и всей жизни был славен, и у владыки нашего Христа получит великую награду и будет удостоен неизреченного блаженства вместе с ангелами». Благочестивая жена отвечала мужу: «Возлюбленный супруг мой, что препятствует и тебе идти тем же путем, каким идет он вместе с ним, сподобится святой кончины, чтобы быть заступником на небесах мне и нашим малым детям и всему твоему роду?» Мардарий сказал ей: «Дай мне обувь, и я пойду в вожделенный путь». Она с радостью исполнила его просьбу. Мардарий, обувшись, одевшись и опоявшись, обнял двух своих сыновей-младенцев и, став лицом к востоку, начал молиться: «Владыка Боже, Отче Вседержителю, Господи Иисусе Христе и Святой Души, Душа, — говорил он, — едино божество, едино сила, помилуй меня грешного, умилосердись и будь хранителем сей рабе твоей и обеим младенцем сим. Ты — заступник вдов и хранитель сирот, и я, владыка, с великой радостью и сердечным желанием иду к тебе». Затем он поцеловал детей и сказал: «Будь здрава, жена, и не скорби, не плачь, а радуйся и веселись, ибо тебя и детей наших и душу мою я обручаю всемогущему и всеблагому Богу нашему». С этими словами он поспешно вышел из дому, а жена провожала его с радостью. Мардарий направился к одному именитому на Авра кинскому гражданину, Мукарору, человеку богату и знатному, приветствовал его и сказал: «Вот я иду к твоему другу и родственнику Кирисику, и если Богу угодно будет, буду ему спутником, и вместе с ним понесу подвиг мученический. Будь после Бога заступником моей жене и моим детям в этой жизни, а я, если найду милость у Бога, помогу тебе в тот день, когда все мы предстанем пред Ним, и ты получишь себе награду». «Иди с миром, сын мой», — отвечал ему благочестивый Макарор, — «окончи добрый путь и не беспокойся ни о чем, я буду отцом твоей жене и твоим младенцем». Тогда Мардай простился с Мукарором, прошел и нагнал святых уже около самого города, громко воззвал он к Евстратию: «Господин Кирисик! Когда, как овца приходит к своему пастырю, так и я пришел к тебе, желая сопутствовать всем вам. Прими же меня и причисти к своей святой дружине, и приведи меня, хотя и недостойнее того, к подвигу мученическому, чтобы сделаться мне исповедником Господа Иисуса Христа». Затем еще громче он воскликнул: «Слушайте, слуги дьявола, слушайте! И я христианин, как и господин мой Евстратий!» Тотчас же воины схватили его и, связав вместе с остальными христианами, бросили в темницу, о чем и известили Лизе, который тотчас же открыл суд. Воины по обычаю стали приводить христиан из темницы. Приведен был, между прочим, и Абсентий, нагой, связанный по рукам веревками. Прочие же христиане стояли около и смотрели. Судья сказал святому: «Абсентий, избавь нас от труда, а себя от мучений. Скажи, не оставил ли ты свое тщетное и пагубное для себя неповиновение, и не возвратился ли к нашим милостивым богам?» «Выслушай немного, Лизе», — отвечал святый Абсентий, — «клянусь тою истиною, которая выше всего и все проводит, что мой ум неизменно будет знать единого Бога, и только Ему я буду поклоняться, хотя бы ты нанес мне бесчисленные раны и обрек меня на мучения больше прежних, хотя бы ты и умертвил меня посредством меча или огня, но ни в каком случае не будешь в силах изменить мои мысли, и так лучше делай, что хотел». Тогда мучитель изрек следующий смертный приговор: «Абсентий, который после многих мучений до сих пор остается при своем безумстве, пусть лишь он будет своей жизни через заслуженную им казнь посредством усечения мечом. Исполнение сего приговора должно быть совершено в глухом лесу, чтобы его презренное тело не могло быть погребено подобающим образом. А тот, который дерзнул недавно присоединиться к узникам, пусть будет выведен сюда на середину, сейчас же получит почесть, которой он добивается». Пока воины освобождали Мардария от веревок, он говорил святому Евстратию: «Господин мой Кирисик, умоляю тебя, молись за меня Богу и научи меня, что мне отвечать губителю, чтобы как-нибудь не обольстил сей жестокий мучитель меня, простого и некнижного человека». Святый Евстратий сказал ему: «Повторяй, брат мой Мардарий, неизменно только одно: я христианин, я раб Христов, и больше ничего не отвечай, чтобы он не стал тебе говорить или с тобою делать». Когда воины привели Мардария пред Лизией, они сказали: «Вот узник, взятый недавно». Лизий сказал: «Пусть он назовет нам свое имя, отечество, занятие, место жительства и скажет, какой он веры». «Я христианин», — отвечал Мардарий, и на все вопросы истязатели о его имени и отечестве продолжал восклицать: «Я христианин, я раб Христов». Более от него не могли ничего добиться. Лизий, видя его непоколебленность, приказал провертеть ему ноги железными кольями и продеть веревки, повесить его вниз головой, потом колоть и опалять все его тело раскаленными железными гвоздями. долго висел и мучен. Был мучен Мордарий и, наконец, воскликнул: «Господи, благодарю Тебя, что Ты сподобил меня сих благ. Того лишь я и желал, чтобы быть спасенным Тобою, и к сему стремился. Прими же душу мою в мире». Произнесший это, он умер. Когда тело Мордария убрали с места мучения, Лизий сказал: «Пусть ведут Евгения из Сатавы, который осмеливался войти сюда во время допроса Евстрасия. Я не утверждаю, что он христианин, как болтают сами они, но нахожу, что он человек весьма вредный». Когда Евгений предстал пред судом, служители сказали: «Вот Евгений». Судья сказал: «Скажи мне, гнусный человек, какой злой бес научил тебя и толкнул на такую дерзость, что ты осмелился без всякого стыда упрекать нас, считая за ничто строгость настоящего суда?» Святый Евгений отвечал: «Мой Бог, неспровергающий почитаемый тобою бесов, вот кто дал мне силу и даровал смелость и свободу слова для того, чтобы я посмеялся над тобою, презренным, пес смердящий, сосуд сатаны, который будет вместе с тобою предан на погибель». Мучитель вскричал: «Вырезать ему его ругательский язык, отрубить обе руки и перебить ему голени, чтобы он смирнее вел себя с нами». Смирение вел себя с нами. То в это время истязание и святый Евгений предал дух свой Богу. Вскоре после этого Лизий отправился однажды за город производить смотр войскам. Во время смотра, когда все воины показывали свое умение владеть оружием, один из них по имени Орест, высокого роста, видной наружности, должен был по своему чину представиться Лизию. Увидел его Лизий, похвалил его, назвал настоящим воином и велел ему бросить копье в цель. Когда Орест наметил цель и замахнулся копьем, золотой крест, бывший у него на груди, от сотрясения выпал наружу, и это было замечено всеми и самим Лизием. Орест тотчас же был призван к Лизию, который, взяв у него с груди крест и держа его, спросил: «Что это такое? Неужели и ты из числа почитателей распятого?» «Я раб распятого, владыка моего и Бога», — отвечал Орест, — «и это знамение его ношу на себе для отогнания всех угрожающих мне зол». «Пусть и сей прекрасный воин, — сказал тогда Лизий, — будет связан вместе со стоящим под судом Евстратием и будет ему супутствовать до Никополя, где в свое время им будет учинен допрос». По прибытию Лизия в Никополь великое множество воинов из стоявших в этом городе полка явились к нему и все единогласно восклицали: «Лизий, и мы, воины Господа нашего Иисуса Христа, делай с нами что хочешь». Лизий сначала пришел в смущение, он боялся, как бы явившиеся не замыслили что-нибудь против него, но увидев, что они, снимая с себя пояса, сами себя предают, как бы беззащитные овцы, велел всех их схватить, перевязать и бросить в тюрьму. В то же время он стал раздумывать, как бы подвергнуть казни всех объявившихся и вместе не вызвать какого-либо возмущения со стороны их сограждан или родственников. Больше же всего он боялся Евстратия, а именно того, как бы этот христианин во время своих мучений не сотворил опять чудо, подобного прежнего, и тем не только утвердил бы в вере христиан, но и язычников не отвратил бы от служения идолам и обратил свою веру. Поэтому Лизий решил отослать на утро святых Евстратия и Ареста в город Севастию к правителю Агриковаю. Так он и распорядился с наступлением дня, причем отправил Агриковаю следующее письмо: Его высочество Агриколаю, правителю Лизии, вождь желает здравствовать, божественные императоры наши, не зная во всей вселенной никого, кто бы мог лучше тебя распознавать неизвестное, дали мне власть управлять сами странами, ибо знаю, что ты дни и ночи проводишь в устроении общественных дел, и что сон скорее одолеет никогда не спящие звезды, чем твои глаза». До тех пор, пока будет совершено то, что ты стараешься исполнить для общей пользы. Одним словом, так как только к себе одном они находили великие достоинства, то и почтили тебя такую великую честью, какой ты теперь пользуешься. Потому и я, будучи свидетелем стольких превосходных качеств в тебе, посылаю к тебе сего узника и в страте, одержимого недугом христианства, тем более, что сам я не мог придумать ничего, что могло бы отвратить его от его заблуждений». Удостоенный мною почетной должности в подчиненном мне войске, он сделался тем надменнее и причинил нам много огорчений. Хотя я и прибегал к угрозам, однако он в своем высокомерии предсказывает будущее, подкрепляя себя своими чарами. И хотя он видел других подвергавшихся мучениям, однако не только не оставил своей дерзости, но и самые мучения почитал скорее за благополучие, чем за мучение. Это-то и с ним ареста. Его-то и с ним ареста, имеющего такой же образ мыслей, посылая на твой премудрый суд, исполняя повеления императорские». С этим письмом и с написанным допросом святых мучеников войны, захватив с собой святых, отправились в путь. Во время пути святые в страсти и арест пели: «Путь заповеди твои текок, вразуми мя и научуся заповедям твоим». Затем и в страсти сказал: «Брат арест, скажи мне, как скончался святый на Аксентии и на каком месте?» Святый арест сказал: «После объявления судьею приговора он умолял воинов, которые уводили его с суда, позволить ему пойти повидаться с тобою и в последний раз облобызать тебя, но никто не хотел исполнить его желание, так как время было обедено, и рабы чрева спешили как можно скорее исполнить приказанное им, и потому Аксентий тотчас же повели в лес, на место, называемое Арория. Дорогую святый пел псалом: «Блаженен непорочный путь ходящий в законе Господне» и прочее до конца. Затем он преклонил колено, помолился, прострел руки, как бы принимая какое-то приношение, и сказавши «Аминь», осмотрелся кругом и, увидев меня, я стоял вблизи, а подозвал к себе и сказал: «Брат арест, скажи господину Евстрасию, чтобы он помолился обо мне, и что он скоро соединится со мною, и я его ожидаю». Затем ему отсекли голову, причем от места казни отогнаны были все, кого подозревали принадлежности христианам. Святое тело его ночью было тайно взято пресвитерами Аракинскими, но они не могли найти его главы и стали плакать и молиться Богу, чтобы он указал им главу святого мученика, и по устроению Божию на одном дубе закаркал ворон. Пресвитеры подошли на его голос и нашли главу святого, лежащего на развесистых ветвях того дерева, где сидел ворон. Взяв ее, пресвитеры положили ее к телу и снесли на чистое и чтимое место, и там погребли. Услышав это, Евстрасий заплакал и, помолившись Богу, сказал аресту: «Постараемся мы, брат, пойти вслед за святым Аксентием». по прошествии 5 дней святые были поведены в Севастию, и правитель Агриковай, получив письмо от Лизии, отдал узнику под самую крепкую стражу. На другой день он воссел в присутствии народа на судебном месте на площади и велел привести к себе христиан, а прежде суда приказал прочитать во всеуслышание письмо, присланное Лизием, и первоначальный допрос узников. После прочтения письма он сказал: «Не думаешь, страти, что и здесь тебя ожидают какие-то мучения, какие ты претерпел от Лизия. Лучше заранее окажи повиновение императорским повелениям и принеси жертву богам, чтобы тебе не погибнуть лютую смертью». Святый Евстрасий спросил его: «О, судья, имеют ли законы силу и для царей, или нет?» «Да», — отвечал правитель, — «так как и цари соблюдают законы». «И так», — продолжал Евстрасий, — «для одного тебя законы — суть нечто только написанное, а не обязательное на деле». «К чему ты, нечестивец, говоришь это?» — сказал правитель. «Кто и когда осмелился в чем-нибудь противиться законам?» Святый Евстрасий отвечал: «В законах империи мы читаем следующее. Насилие не должно совершать ни словом, ни делом, и народ должен быть управляем преимущественно посредством увещания. Необходимо что-нибудь из двух. Или чтобы начальствующий увещал подчиненного, желая получить от него должное, или чтобы подчиненный, уже ранее наставленный, в чем должно, свободно и добровольно исполнял повеление закона. И кроме того, в законах находится еще следующее место. Повелеваем, чтобы судья судил, соединяя строго с милосердием, так, чтобы судимые не чувствовали к нему ненависти и не враждовали против него, будучи устрашаемы угрозами, и чтобы никто не осмелился нарушать закон, надеясь на его снисходительность. Так ли написано, судья, или нет?» «Да», — отвечал правитель. «Прошу тебе», — сказал тогда святый, — «сохранить такой порядок судопроизводства и для меня». «И для тебя, и для всех», — отвечал правитель, — «законы необходимо соблюдать нерушимо, со всем должным к ним уважением. Итак, прошу тебя», — заметил святый, — «пусть твоя строгость будет соединена с милосердием, и ты, как мудрейший из всех, благоволи больше выслушивать увещание, чем увещевать сам, разумно обсуждая всякий предмет. В противном случае, без всяких рассуждений и законов мучь, убивай, делай, что хочешь». «Говори смело и свободно, что хочешь», — отвечал правитель. «Суд будет основан более на увещании, чем на страхе». Святый Евстратий спросил: «Каким богам прикажешь принести жертву?» «Сначала Зевсу», — отвечал правитель, — «а потом Аполлону и Посейдону». «От каких же мудрецов или бытописателей или пророков слышали вы, что должно кланяться Зевсу и прочим мнимым богам?» «От Платона, Аристотеля, Гермеса и других философов», — сказал правитель. «И если бы ты знал их, то чтил бы их память, Евстратий, как мужей богодохновенных и дивных». «Мне не безызвестно их учение», — отвечал святый Евстратий, «так как я занимался ими с юных лет и хорошо изучил эллинские науки и искусства. Если прикажешь, то начнем сперва с Платона». Правитель стал ссылаться на сочинение Платона, Тимей, из которого будто бы ясно видно, что Платон усердно почитал языческих богов и богинь. Евстратий на основании того же сочинения премудрого Платона доказал, что он явно и сильно осуждал самого Зевса, которого язычники считают властителем богов и людей, неба и земли, и утверждал, что Бог — источник и виновник всякого блага, каковых по языческим басням Зевс отнюдь не был. При этом святый указал на различные басни язычников и подтверждения, приводя также и слова знаменитейших языческих поэтов, как то Гомера и Эсхила. Я терплю твою дерзость, сказал на это правитель, только потому, что сам люблю рассуждать. Итак, скажи мне, как можете вы признавать Богом того, которого ты чтишь, как Бога, когда он был человек, который был осужден и пригвожден к кресту? Святый отвечал, если ты согласен терпеливо выслушать меня, то я спрошу тебя сначала о некоторых предметах, о которых я собирался тебя спросить, а затем уже изложу тебе по порядку все, о чем ты меня спрашивал. «Даю тебе право», — сказал правитель, — «говорить решительно все, чего бы только ты ни пожелал». «Всякий человек», — продолжал Евстратий, — обладающий здравым умом, должен представлять себе Бога как праведного, непостижимого, неописанного, неисповедимого, неизменного и превышающего все сущее своими божественными свойствами. Не так ли думаешь и ты, премудрый судья? «Да, думаю, так», — ответил судья. К всему нужно прибавить, заметил святый, и то, что в Боге нет никакого недостатка или несовершенства, но что Он совершен во всем. Несомненно, так, согласился Агриковай. Итак, что же, продолжал Евстратий далее, не признать ли нам, что существуют еще и другие некоторые боги, имеющие совершенное нетленное божественное естество? Но это было бы нелепо, потому что если им чего-либо хотя бы самого малого не доставало из совершенства и свойств божественных, то они, думаю, уже недостойны быть почитаемы людьми за богов. В Боге нет никакого недостатка, как сказано нам ранее, и ему должны веровать и поклоняться все люди. А Криковай сказал, действительно так. Итак, что же, быть может, эти боги — суть самые свойства нетленного и бессмертного естества, и, будучи только различными проявлениями единого существа, сходятся все как бы к одной точке в божестве, но тогда пусть они называются не различными богами, большими и меньшими, а единым богом, который один только по своему несравненному всемогуществу и имеет имя божества, а не, как вы думаете вы, что один бог живет на небе, другой на земле, третий в море, не так ли, судья? Правитель Агриковай, не в силу будучи возразить что-нибудь, на это долго молчал и, наконец, мог только сказать, оставь свои доказательства и многоречивые возражения и отвечай только на то, о чем тебе спрашивали, как можете вы почитать за Бога распятого? Я начну, святый, отвечал, словами вашего стихотворца Гезиода, вначале был Иреб и хаос, то есть мрак и водная бездна. Когда же Бог привел мир в порядок и прекрасное бытие, создав его не из существовавшей уже ранее материи, но приведя к бытию из небытия, то Он сотворил человека по образу своему и подобию. Но злой ангел, облеченный властью над сонмом других ангелов, по своей воле отступил от сотворшего его, возгордился и был лишен своего достоинства, изгнан с неба Богом. Человека же Бог поселил в раю и дал ему заповедь о том, чтобы, пользуясь всеми благами рая, он не прикасался к одному только известному дереву и не вкушал его плодов. Такой подвиг Бог назначил ему для того, чтобы человек не приступил заповеди Божии и не последовал бы внушениям дьявола во всем строящему человеку козни, посрамил бы врага, завидующего великой чести, и мог соделаться бессмертным, не подлежащим тлению. Противно сутью, человек не мог далее жить в раю и должен быть изгнан вон и, прожив на земле известное время, умереть. И вот злобный дьявол, вооружившись из зависти и против человека, употребил в дело все свое коварство и через змея прельстил жену первого человека и его самого довел до нарушения заповеди, за что изгнан был Богом из рая и присужден на труд в поте лица и на истление. Таким образом, всезлобный дьявол одержал победу и похвалялся тем, что покорил человека вследствие его греха своей власти. И когда впоследствии род человеческий умножился, мучитель дьявол старался поработить себе всякую душу. После того, как большинство людей впало в беззаконие, Бог наказал мир потопом, но сохранил при этом праведного мужа Ноя, доблестно боровшегося против злобного дьявола, непобежденного им и спасшегося в ковчеге вместе с женой и детьми. Восстановив после потопа в первоначальном виде землю, Бог поселил на ней Ноя, как бы ее нового обителя. Прошло много лет, люди опять размножились, и снова возросло всякое беззаконие среди них, и все они отягощались грехами, и после смерти одержались в оковах ада, увлекаемую погибель лукавым дьяволом. Тогда Создатель наш Бог умилосердился и, не восхотев оставить без помощи делу рук своих, сначала даровал премудрость эллинам, дабы они познали всесильного Бога и преодолели противника своего дьявола. Но они, хотя, по-видимому, несколько и образумились, и как будто приблизились к пути истинного богопочитания, однако в каком-то затмении только рассуждали на словах, а на деле опять впадали в заблуждение своих предков, побежденными верою в ложных богов, и, блуждая далеко от истинного пути, уклонились в еще большее нечестие. Но и при этом великая сила милосердия Божия не дала людям пасть окончательно, и Бог дал им закон, послал пророков и многоразличными способами указал путь спасения народу еврейскому. Несмотря на то, люди становились все хуже и опять повторяли грехи праотцев своих, и за свои грехи подлежали смерти. Наконец Господь наш Бог слово благоизволил понести одинаковый с ними подвиг, и, сделавшись подобный нам во всем, кроме греха, явил нам победу над противником дьяволом. Он уничижил себя, приняв образ раба, родился от девы, оставаясь неизменен по божеству, и был агнцем, чтобы лишить силы хищного волка дьявола. Воспользуемся теперь, судья, одним сравнением, приличным моему повествованию. Положим, что ты, будучи правителем этого города, увидел, что медведь или другой какой-нибудь сильный зверь напал на жителей города, и ты послал своего раба убить его, а раб, исполняя твое приказание, вышел бы против зверя, но, будучи неискусен и недостаточно силен, не в состоянии был бы побороть его, и пораженный им пал мертвым и был бы съеден. Неужели ты решился бы приказать другому, такому же неискусному и малосильному рабу вступить в борьбу со зверем? И неужели ты, если бы был крепок и силен и умен, и умел как следует вступить в борьбу со зверем, сам не вышел бы против него, как искусный и храбрый борец, и не убил бы его, и вышел бы именно не как господин, а совершенно так же, как и простой раб, только умеющий бороться. Примером же своим ты, конечно, научил бы остальных рабов своих одолевать и убивать сильных зверей и в случае встречи с ними. Точно так же и Господь наш, Спаситель всех, когда рабы Его в борьбе с дьяволом пали побежденными и уничтоженными, сам уничижил себя по неизреченному милосердию своему, воплотился через пречистую и пренепорочную деву и принял образ раба и во всем уподобился нам, кроме греха, и выступил на общественное служение, как бы прикрылся от злобного дьявола своим вольным и премудрым смирением и победил его». так как он напал на него Господа, как на простого человека, и своими спасительными крестными страданиями сокрушил всю силу врага, научай и нас, взирая на его подвиг, бороться с дьяволом таким же образом и преодолевать силу дьявольскую. Он сам принял на себя наши грехи, а нам даровал свое бесстрастие, воскресил содержавших в аду и дал им возможность быть чадами Божьими, имеющими в нем непобедимую опору и надеющимся на небесные венцы за подвиги. Мы бываем побеждаемы в теле, но побеждаем духом, подлежим тлению и смерти, и в то же время нетленны и бессмертны, посему мы удаляемся от вашего невоздержания и животной жизни и стремимся к жизни равноангельской и бытию вечному. Мы не смотрим вниз, как бы животные, обзираем на небо и, находясь во плоти, подражаем жизни бесплотным. Мы знаем, что дух наш беспрестанно борется с плотью, своей мудростью и умеренностью, отклоняем себя от привязанности к этому смертному телу и усиленно отвергаем его сладострастие и похотливые стремления, постоянно приучаемся возводить мыслью к небу, восходить мыслью к небу и терпением и воздержанием умерщвлять наши земные члены. Мы питаемся размышлениями о пречистом Господе нашем, вера наша непоколебима. Такие еще большие блага даровал нам Бог, сам обрекися плоть человеческую. А вы, как всем известно, поработали себе плоти, и потому называете богами тех, которые по вашим же сказаниям совершали нечистые, бесстыдные деяния, строите им капище, воздаете почести, вы чуждаетесь общения с небом и всегда находитесь в беспокойстве, не только из страха какого-нибудь бедствия, но и потому, что усиленно стремитесь к временному благополучию и наяву грезите, как во сне. Вы умираете не только телом, но и душою, и предаете себя на вечную погибель. Мы же от Господа нашего Иисуса Христа научены, что плоть наша, ислепшая по всеобщему закону тления и смерти, и обратившаяся в прах, опять живет, соединившись с душою, и получит природу нетленную. Все это я сказал тебе вкратце, для того, чтобы ты, научившись истине от меня, отказался бы от своих ложных богов. Правитель Агрикава терпеливо дослушал до конца премудрую речь святого Евстрасия и потом сказал: «Мы не имеем права обсуждать решения и желания императоров и должны только повиноваться их законам и исполнять их повеления. Поэтому оставь ненужную болтовню и ступай и принеси жертву богам. Если же нет, то ты примешь такие муки, о которых никогда и не слыхивал». Святый Евстратий ответил: «Тогда зачем же ты доставил нам столько напрасного труда и давно уже не начинал мучить нас?» После того мучитель повелел принести железный одр, раскалить его до последней степени и сначала положить на него святого ареста. Святому же Евстратию сказал: «Тебе следует сперва посмотреть ожидающее тебя мучение на нем, а потом ты сам уже подвергнешься им». Между тем святый Арест, приблизившись к раскаленному одру, почувствовал страх и, глядя на святого Евстратия, сказал: «Молись за меня, потому что страх обладевает мною». «Не падай духом, брат Арест», — отвечал ему святый Евстрасий, — «ибо все это только кажется страшным и мучительным. На самом же деле ты не почувствуешь никакой телесной боли, если только возляжешь смело на одре с надеждой на Бога, так как сам Господь будет нам помощником и защитником. Вспомни твердость духа святого Аксентия и прочих святых, и не будь ниже их. Здешнее мучение оканчивается скоро, а на небе нас ожидает награда вечная». Услышав это, святой Орест смело и твердо поднялся на раскаленный одр и, встав на него, ознаменовал себя крестным знанием им и тотчас лег на раскаленное ложе. Затем он громким голосом воскликнул: «Господи Иисусе Христе, в руце Твои предаю дух мой!» И он предал Господу свою святую душу, а святые в страсти возгласил: «Аминь!» Немедленно после этого Агриколай приказал отвезти святого Евстратия в темницу. Здесь Евстратий, помолившись по обычному обычаю Богу, призвал бывшего с ним раба и сказал: «Принеси, сын мой, хартию, и, составив завещание, потому что надеюсь, что завтра и я пристану владыке моему Христу». Когда хартия была принесена, он написал завещание, в коем высказал желание, чтобы тело его было перенесено в Араврак, и чтобы никто не дерзал брать что-либо от его останков, но чтобы все тело в целости было положено на месте, называемом Аналикозора, вместе со святыми Аксентием, Орестом, Мардарием и Евгением, ибо святые сии заклинали Евстрасия, чтобы после кончины тела их были в нетронутом виде положены вместе с его телом. Все имения свои святые Евстрасий завещал на содержание служителей церковных, а движимое имущество приказал разделить поровну, во-первых, нищим и убогим, а во-вторых, своим сестрам. Всех же рабов своих велел отпустить на свободу и всем им назначил награды. Написав завещание, святый целый день молился и всю следующую ночь провел в молитве. В эту ночь к нему при помощи данного стражам золота пришел блаженный Власий, епископ Севастийский, скрывавшийся в то время по причине гонения на христиан. Он слышал о великой премудрости Евстратия и о том, как он посрамил правителя вместе с его богами. Вошедший в темницу, он пал на землю и поклонился святому, говоря: «Блажен ты, сын мой Евстратий, что всемогущий Бог так укрепил тебя. Умоляю тебя, помяни меня в молитвах своих». «Не кланяйся мне, отец духовный», — отвечал святый Евстратий, «но помни дарованный тебе сан. От нас, мирян, ожидай должного тебе поклонения». Затем они сели, и Евстратий сказал епископу: «Так как по изволению Божию завтра третий час дня я, как мне ясно было открыто, предстану владыке моему Христу, то возьми это завещание мое и прости его». Когда епископ прочел его, святый попросил его и пришедших с ним клириков подписаться под завещанием и взял с епископа клятву, что он сам возьмет тело его Евстратия и святого Ареста и предаст их погребению в назначенном завещании месте и постарается, исполнив все остальное написанное, обещая ему за его труды и заботу награду от Господа нашего Иисуса Христа в будущей жизни. Вместе с тем святый Евстратий умолял епископа освободить, сподобить его причащением божественных таинств, так как он со времени самого взятия на мучение не причащался сей святыни. Когда принесено было все потребное для служения и совершена бескровная жертва, Евстратий приступил и принял святые тайны, и внезапно в темнице воссиял свет, подобный молнии, и слышался голос: «Евстратий, доблестно подвязался ты, и так шествуй и восходи на небеса принять венец свой». Голос этот слышали все бывшие там, и все пали ниц на землю от страха. И всю ночь, эту ночь епископ провел со святым Евстратием, услаждаясь беседой с ним, а когда занялась заря, ушел, обещаясь исполнить в точности все написанное в завещании. Когда наступило утро, Агриколай сел на судейском кресле по обычном месте среди города и приказал привести святого Евстратия. Когда же Евстратий явился, правитель вызвал его к себе и сказал ему тайно о других: «Призываю Евстратия во свидетели все видящую правду, что я сильно скорблю о тебе сердцем, что ты не хочешь повиноваться императорскому повелению, но, по крайней мере, хотя только для вида перед народом притворись, что ты одной с нами верой, и тогда наружно поклонись богам, а про себя веруй и молись твоему Богу, и Он простит тебе то, что ты совершил не по своей воле, а по принуждению. Не желай погибнуть, как какой-нибудь злодей. Ты человек столь ученый и мудрый. Если бы мне самому не угрожала от этого опасность, я бы от тебя и того не потребовал. Я предал смерти многих твоих единоверцев, и ни над одним из них не сжалился, а тебя чрезвычайно жалею и щажу, и из тебя всю ночь провел без сна и в великой скорби». «Не заботься об этом», — отвечал святый Евстрасий, «и не навлекай на себя беду из-за меня, а делай то, что поведено тебе твоими царями. Я же не лицемерно, ни другим каким-либо образом не поклонюсь твоим богам, а буду исповедовать Бога мною, моего пред всеми, и среди всех буду восхвалять Его. Будь уверен, что муки, каким ты меня подвергаешь, для меня блаженство, и, если хочешь, испытай это на деле». Правитель закрыл лицо руками и долго плакал. Так что это заметил и весь окружающий его народ. И все поняли, что ему жалко невинного Евстратия, и громко заплакали. Великое рыдание слышалось во всем городе. Наконец святый Евстратий сказал судье: «Всевышний Бог да уничтожит злую хитрость отца твоего сатаны, ибо сатана придумал этот плач на искушение мне, чтобы поставить мне препятствие на пути к ожидающей мне награде. Делай, что задумал, ибо я раб владыки Христа, и не покорюсь повелению императоров, и гнушаюсь мерзости идолов. Мерзкие мне и они сами, и те, которые им поклоняются». Агриковай, увидев непоколебимую преданность Евстратия вере христианской и его великую любовь к Христу, едва мог произнести следующее окончательное решение о нем. «Евстратия, оказавшего неповиновение повелению императоров и не пожелавшего принести жертву богам, повелеваю сжечь, чтобы он за свое упорство погиб в огне». Сказав это, он встал и поспешно удалился в преторию. Когда святого повели на сожжение, он во всеуслышание молился так: «Величаю и превозношу Тебя, Господи, за то, что презрел Ты на смирение мое и не оставил меня в руках вражеек, но спасал от бед душу мою. И ныне, Владыка, да покроет меня рука Твоя, да приидет на меня милость Твоя, ибо метется душа моя и болит при исходе своем из окаянного моего и скверного сего тела. Да не встретит ее никакой лукавый умысел супостата и не запнет ее во тьме за неведомые и ведомые грехи, совершенные мною в моей всей жизни. Милости будьте ко мне, Владыка, и да не увидит душа моя мрачного вида лукавых демонов, но да примут ее ангелы Твои, светлые и пресветлые. Прослави имя Твое святое и Твоею силою, возведи меня на божественный Твой суд. Когда я буду судим, да не примет меня рука князя мира сего, чтобы низвергнуть меня, грешника, в глубину ада, но предстань мне и будь мне спасителем и заступником, ибо сии телесные мучения — суть радости для рабов Твоих. Помилуй, Господи, оскверненную страстями жизни моей, жизни сей душу мою, и прими ее, очищенную покаянием и исповеданием, ибо Ты благословен во веки. Аминь». Когда святый окончил молитву, и печь была уже раскаленна, он сотворил крестное знамение и вошел в нее, воспевая, говоря: «Господи Иисусе Христе, в руки Твои предаю дух мой». Так он скончался. Огонь не повредил его святого тела и даже не тронул ни одного волоса на нем. Умер он в 13-й день декабря месяца. Блаженный же Власий, епископ Севастийский, взял мощи святых Евстрасия и Ареста и исполнил все, что было написано в завещании мученика. Славе Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице Богу, которому слава и держава во веки веков. Аминь.